Я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сегодня обещают ясную солнечную погоду, минус 4 до 0. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 6 ноября, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа. Арест подозреваемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Станет ли 7 ноября Всемирным днем памяти жертв коммунизма? Стрельба на военной базе в США. 12 погибших, 31 раненый. Подробно об этом, а также обзор газеты и наши постоянные рубрики. И еще раз напомню вопрос программы. Пугает ли вас деятельность неонацистов в России? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вы также можете ответить на него, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801, оставив сообщение на пейджер в Москве 660 1055, его номер, абонент «Радио Свобода». Прислав нам сообщение по электронной почте, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru или оставив комментарий на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Басманный суд Москвы выдал в четверг санкцию на арест Никиты Тихонова и Евгении Хасис по обвинению в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. По данным следователей, подозреваемый Тихонов – исполнитель преступления, Евгения Хасис – соучастница. И Тихонов, и Хасис, по данным следствия, ранее состояли в рядах националистической организации «Русское национальное единство» Александра Баркашова. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Заседание в Басманном суде вызвало огромный интерес у прессы. Из двух часов коридор второго этажа, в одном из кабинетов которого должно было начаться рассмотрение ходатайств, по сути, оккупировали журналисты, фото- и видеооператоры. Ровно в три дня под усиленной охраной в окружении приставов в зал вели первого подозреваемого – Никиту Тихонова. По мнению следствия, именно он стрелял в Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову. Обвиняемый вошел в помещение в черной маске, надетой наоборот, с разрезами для глаз на затылке. Прокуратура в лице Любови Соколовой выступила с ходатайством, в котором предлагалось провести процесс в закрытом режиме для неразглашения тайны следствия. На это предложение Тихонов ответил, что ему все равно. Ходатайство удовлетворили. После этого журналистов попросили зал суда покинуть. Через час судья Наталья Маушникова зачитала решение по второму ходатайству об аресте первого обвиняемого.
Ходатайство представлено суд согласия руководителя Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации следовательно просто играть в отношении Тихонова меры пресечения в виде заключения под стражу, указывая, что Тихонов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, наказание совершения которого предусмотрено в виде лишения свободы на срок свыше двух лет, в связи с чем у следствия имеется достаточно оснований полагать, что находясь на свободе, Тихонов может продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.
На выходе из зала суда адвокат Евгений Скрипелов был немногословен.
Я не считаю нужным тактику нашего поведения делать публичной сейчас. Я считаю, это важно для позиции того человека, которого я защищаю.
Именно поэтому закрытый процесс для прессы, точнее.
Ну, видите ли, не я об этом просил. Я считаю, что это правильно.
Второе заседание практически не отличалось от первого. Под конвоем в зал ввели подозреваемую Евгению Хасис. Она также была в черной маске. Девушку следствие обвиняет в том, что она следила за передвижением по Москве Станислава Маркелова. Спустя час суд выдал санкцию на арест второй подозреваемой. О громком уголовном процессе рассуждает политолог Владимир Прибыловский.
Главная несостыковка в том, что я пока видел в сообщениях СМИ, не может быть член РНГ с фамилией Хасис. Не принимали людей с такими фамилиями в РНГ. То, что процесс закрыли, это, конечно, вызывает сомнения. Я вообще очень скептически отношусь к способностям наших правоохранительных органов реально раскрывать преступления, если только случайно. Есть вполне такое резонное подозрение, что если они сделают дело закрытым, то это потому, что у них может быть с доказательной базой не все хорошо.
Напомню, 19 января в Москве на улице Причистенко, недалеко от станции метро Кропоткинская, преступник застрелил из пистолета Станислава Маркелова и смертельно ранил журналистку «Новой газеты» Анастасию Бабурову. 4 ноября появилась информация, что задержаны двое подозреваемых и дело раскрыто. Максим Ярошевский, «Радио Свобода», Москва.
Вопрос нашей сегодняшней программы к вам, нашим слушателям. Пугает ли вас деятельность неонацистов в России? Еще раз напомню, что Ответить на этот вопрос вы можете в прямом эфире в середине часа, позвонив по телефону 8 800 222 12, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801 или оставив комментарий на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Ну а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос, пугает ли вас деятельность неонацистов в России, отвечали жители Владимира. Опрос подготовил Роман Михайлов.
Ну да, ну не нравятся они мне. Да я с ними так не сталкивался, в принципе, никогда. Вообще, сама идея, мне кажется, дурацкие. Подражать нацистам, это беспредел какой-то.
Да, меня пугает деятельность неонацистов в России, так же, как и деятельность нацистов. Я вообще не понимаю того, что люди испытывают ненависть друг к другу на почве национальности или еще чего-то.
Ну, если честно, деятельность неонацистов вызывает не то что опасения, а какой-то такой ужас, потому что, ну, вот эти объединения, они действуют как бы незаконные, опасности подвергаются, но я думаю, что не только те национальности, которые отличаются от, но и вообще, может быть, все граждане нашей страны.
Сейчас вообще стало плохо, опасно. Раньше мы не знали, что такое за хулиганство.
Меня лично пугает. А в целом, конечно, хорошего мало. Они способны на все. И самое главное, милиция, чтобы работала как положено.
Пугает, естественно. Но вообще, это страшные люди, которые, в принципе, не имеют никаких представлений о том, что мир населен разными национальностями, и это нормально, потому что все мы одинаковые люди с одинаковыми желаниями, потребностями. Поэтому я считаю, что правительство или кто-либо еще должен принять какие-то действия против неонацистов.
Безусловно. Потому что это ненормально в такой стране, как наша. Многонациональность и так далее, и так далее, и так далее. Вы же знаете, почему. Не должно ни при каких обстоятельствах.
А мы не касаемся.
Не вникаем даже.
Даже не вникаем. Вот это у нас, знаете, свой русский. Вот мы живем среди русских.
Мы даже стараемся не вникать.
Конечно. Я считаю, что нацизм и национализм – это большая разница. И поэтому нацизм – это уже мы проходили. И поэтому, конечно, не должно быть.
Да. Это ненормально, по-моему. Мы боролись с нацистами, а теперь они начинают молодежь такие вещи творить. Очень, очень пугает.
Пугает. Ну, потому что у нас смешанная нация. Давно уже мы с татарами перемешались, с поляками перемешались. Поэтому меня пугают такие люди.
Так владимирцы отвечали на вопрос, пугает ли вас деятельность неонацистов в России. Для Радио Свобода Роман Михайлов, Владимир. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 8:45.
Радио Свобода. Новости.
Военнослужащий США, открывший в четверг стрельбу на военной базе в Техасе, жив. Жертвами стрельбы стали 12 человек. В Москве выдана санкция на арест Никиты Тихонова и Евгении Хасис, обвиняемых в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. В московских школах из-за эпидемии гриппа до 15 ноября продлены осенние каникулы. Главе Московской Хельсинской группы Людмиле Алексеевой вручен орден за заслуги перед Федеративной Республикой Германия. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас не намерен баллотироваться на предстоящих в январе выборах. На Украине сегодня завершается выдвижение кандидатов в президенты. В Алтайском крае в результате аварии на ЛЭП более 11 тысяч человек остались без энергоснабжения. Генеральная ассамблея ООН призвала Израиль и палестинцев провести расследование обвинений в военных преступлениях, выдвинутых в докладе специальной комиссии ООН. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 10 часов утра слушайте на волнах Свободы программу «Грани времени». Тема «Насколько правдоподобным выглядит националистический след в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой». Об этом ведущий программы Владимир Кармурза беседовал с председателем Московского антифашистского центра Евгением Прошечкиным. Программа «Грани времени» сегодня в 10:00. Ну а сейчас репортаж из Петербурга. В этом городе Русский общий воинский союз и еще несколько организаций решили обратиться к Европарламенту, ОБСЕ и народам Европы с предложением учредить Международный день памяти жертв коммунизма 7 ноября. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Обращение к европейским организациям вызвано тем, что в этом году Европарламент и Парламентская ассамблея ОБСЕ объявили 23 августа Днем памяти жертв тоталитарных режимов. Но авторы обращения считают, что беды России и многих других народов начались с момента вооруженного захвата власти коммунистами 7 ноября 1917 года. На первый план должно выйти формирование во всем мире такого же непримиримого отношения к коммунистической идеологии, какое после окончания Второй мировой войны сформировалось по отношению к национал-социализму, говорится в обращении. Ведь обе эти доктрины одинаково бесчеловечны, но если национал-социализм цинично откровенен в пропаганде конечных людоедских целей, то коммунисты прикрывают их своей гуманистической фразеологией. Конец цитаты. Говорит председатель Русского общевоинского союза Игорь Иванов.
Коммунистическая ящерица в 91-м году ушла. Она сбросила свой хвост в виде идеологии там какой-то, в виде партийных ячеек каких-то заводских и низовых звеньев, но голова ее ушла. И вот эта голова сегодня продолжает России руководить на всех уровнях. Вопрос об осуждении коммунизма – это вопрос об объявлении преступными, как это было сделано в Нюрнберге, и КПСС, и ВЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ. И если бы они были в 91-м году осуждены, то сегодня мы не имели бы ни вот этого режима, ни вот этой ситуации, в которой мы с вами живем. Нужно решать вопрос в целом. Не на уровне «взорвали Ленина там на какой-то улице», а на уровне международном.
Чего добиваются авторы обращения, уточняет представитель историко-просветительского клуба «Вчера и сегодня» Григорий Иванов.
Необходимость санации страны от последствий коммунистического правления и владычества чекистских наследников КПСС, ну это Единая Россия. Какая-то часть даже забежала справедливую. Об ЛДПР вообще не говорю. Через 15 минут, когда рухнет вертикаль нашего, так сказать, Владимира Владимировича Путина, они разбегутся в ходе этой санации. Должна быть прекращена деятельность тех политических структур и временно ограниченных в избирательных правах тех, кто запятнал себя участием в преступлениях коммунизма, кто восхвалял и оправдывал их, кто дискредитировал себя сотрудничеством с неосоветским режимом корпорации ВЧК, КГБ, ФСБ, захватившей власть над страной.
Все понимают, что этот процесс невозможен сейчас, что для этого понадобится время, но, возможно, международный организации в этом отношении помогут российскому обществу, надеется Игорь Иванов.
Наше сегодняшнее обращение, реакция и поддержка тем инициативам, которые, начиная с 2006 года и в 2009 они продолжаются, международных организаций, ПАСЕ и ОБСЕ, направленных на осуждение коммунизма. Вот мы считаем своим долгом, обязательно, если есть такие положительные шаги, их надо обязательно поддерживать. И мы их в данном случае нашими обращениями поддерживаем.
Русский общевоинский союз, петербургские анархисты и другие дружественные им организации планируют 7 ноября провести на Троицкой площади антикоммунистический митинг, на котором и будет официально принято обращение к европейским организациям. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня Государственная Дума России рассмотрит в первом чтении поправки в закон о противодействии экстремистской деятельности. Речь идет об ответственности за публикацию экстремистских материалов в интернете. Авторы законопроекта предлагают обязать провайдеров по решению суда закрывать доступ к сайтам, которые содержат подобную информацию. Кроме того, на этой неделе произошло еще одно немаловажное событие для Рунета. Интернет-компания Яндекс решила закрыть рейтинг популярных записей в блогах. Как говорят эксперты, компания сделала еще один шаг навстречу государству, чтобы избежать обвинений в пособничестве радикалам. Об усиливающемся внимании российских властей к интернету я спросил интернет-эксперта Ивана Засурского.
Поскольку я издаю газету в интернете, и поскольку я сам пишу много в интернете, и мне кажется, что чем меньше в интернете жестких законов, тем лучше. Потому что, в принципе, мне кажется, существует законодательная база, в соответствии с которой управление К, кибермилиция в данном случае, может делать все, что нужно. Я не являюсь сторонником ужесточения режима в русском интернете. Если речь идет о каком-то экстремистском высказывании отдельном, за него, наверное, сайт было бы закрывать жалко. Имело бы смысл требовать, чтобы владельцы сайта убрали эту страницу. Если же речь идет об организации, которая, в принципе, является по законам, ну, хотя бы понятием экстремистской, то в этом случае, наверное, проблема, она состоит как бы не в том, что организация могла сделать все сайт, а в том, что эта организация продолжит свое существование, если будет решение суда закрыть. Эта организация, поскольку там дан месячный срок, может спокойно переносить свою деятельность на другие домены.
В том числе и вне пределов Российской Федерации.
Да, то есть, и вы знаете, в моем представлении, если сделать так, что вот в русской зоне, в зоне досягаемости, как бы русского правосудия, скажем, даже не останется никого, Это совершенно не значит, что они исчезнут. Я просто не считаю, что это желательное развитие событий. И даже в том числе я не считаю, что это в интересах и власти. Я не знаю, что там конкретно будут они обсуждать в этих законах. Я вам говорю только свой подход. Мой подход такой. Я бы предпочел, чтобы больше, может быть, происходило открыто, и чтобы видеть хотя бы всех тех людей, которым там что-то не нравится, они протестуют против чего-то, у них какие-то есть взгляды. В открытой ситуации можно с этим работать.
Ну, а если это сайт, допустим, неонацистов?
Ну, вы знаете что, если это сайт неонацистов, то желательно бы их всех вообще переловить. Нужно, чтобы их где-то было видно. Нужно, чтобы было видно, с каких IP заходят на этот сайт, кто в него постит. И агентурную работу же никто не отменял. А так получится просто, что картинка будет чистая, только иногда машины гореть будут, как во Франции.
Сейчас в связи с тем, что Государственная Дума рассматривает подобные законопроекты, последние события, которые связаны с топом Яндекса, появилось такое мнение, что российские власти начинают наступление на интернет.
В моем представлении это гипотеза. Вот я исхожу, вам могу сказать из чего. Я исхожу из того, что в 99-м году у Владимира Путина была встреча с блогерами. Ну, с интернетчиками, тогда это называлось интернетчики. Он сказал, я никому не дам вообще трогать вас. И он держит слово. Медведев уже сам, может быть, даже ближе к интернетчикам. Может, там, статистику посмотреть или в интернет. Сам блогер. Мне кажется, что вот оснований прям вот так полагать, что есть какая-то скоординированная деятельность, когда вот прям в интернете начинают резко закручивать гайки, я бы не стал так думать. Но есть определенные ощущения, которые складываются из разных событий, из разных каких-то ощущений, впечатлений. И вот это ощущение какого-то нашего времени побуждает многих людей, как мне кажется, проявлять совершенно определенную инициативу в таком немножко, знаете, советском духе. Мне кажется, что сейчас в России очень либеральный законодательный режим. И я, конечно, хотел бы, чтобы так оно и оставалось. Несмотря на то, что кто-то этим может и злоупотребляет. Но пускай милиция занимается этими людьми, там внедряется к ним в организацию, сажает их на долгие сроки, какие-то там тюрьмы на границе с Китаем. Пожалуйста, все, что хотят. Но просто тиражировать инструмент закрытия сайтов по причинам, которые не всегда поддаются однозначному такому толкованию, я бы просто не хотел, чтобы это произошло.
В эфире «Радио Свобода» был заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникаций факультета журналистики МГУ, главный редактор интернет-издания «Частный корреспондент» Иван Засурский. Ну а сейчас наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Среди главных тем – стрельба на американской военной базе «Форт Худ» в Техасе и реакция России на заявление министра иностранных дел Польши в Вашингтоне о размещении американских военных в Восточной Европе. У микрофона в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
12 убитых и 31 раненый. Таков результат пока необъяснимой акции 39-летнего майора медицинской службы Малика Хасана, который, по предварительным данным, вооруженный двумя пистолетами, открыл огонь по солдатам, ожидавшим приема у врачей на военной базе. Стрельба произошла в изолированном помещении, этим объясняется большое число жертв. Жизнь стрелявшего, который был тяжело ранен, судя по всему, находится вне опасности. Так что ответы на главные вопросы, скорее всего, будут получены, рассказывает Ян Рунов.
Подполковник Нейтан Бэнкс в интервью журналистам высказал предположение, что это может быть террористический акт, либо результат внутреннего конфликта на базе, либо результат стресса после участия в военных действиях в Ираке или Афганистане, либо реакция на повторную отправку в районы боевых действий. История весьма странная. Президент Обама выступил с заявлением. Мы еще не знаем всех деталей. Известно лишь, что несколько американских солдат убито и много ранено. Я мысленно с теми, кто ранен, и с семьями тех, кто погиб. И со всеми теми, кто живет и проходит службу на базе Форт Худ. Трудно терять отважных американских солдат, которые гибнут в боях за океаном. Но ужасно, когда они попадают под пули на военной базе на американской земле. На мне, как главнокомандующим вооруженными силами Соединенных Штатов, лежит ответственность за безопасность наших военнослужащих, когда они находятся у себя дома. Огонь был открыт в центре подготовки к отправке в Ирак или Афганистан. Сенатор от штата Техас Кей Бейли Хатчесон назвала этот случай одной из ужаснейших трагедий, когда-либо случавшихся на военных базах на территории Соединенных Штатов. Это огромная база. Сейчас на ней находится 35 тысяч военных, но она рассчитана на 52 тысячи, плюс члены их семей и гражданский персонал. Здесь обучаются и формируются части, которые затем направляются в Ирак и в Афганистан. Это не первое ЧП на базе, которое считается образцовой. В июле этого года один солдат застрелил другого. В прошлом году солдат застрелил лейтенанта, а затем себя. 11 лет назад здесь была изнасилована и смертельно ранена медицинский работник. После стрельбы на базе Форт Худ въезд и выезд были запрещены. Были закрыты 9 школ на территории и вокруг территории базы. Расследование ведут эксперты ФБР. Рассказывал Ян Рунов. В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил изумление тем, что министр иностранных дел Польши во время выступления в Вашингтонском центре стратегических и международных исследований призвал Соединенные Штаты и другие страны НАТО дислоцировать свои силы в восточноевропейском регионе как знак символической поддержки этих стран. Американских экспертов удивила такая реакция российского министра на понятную идею министра страны-члена НАТО. Польша знает из собственного опыта, что происходит, когда Запад от тебя отворачивается, говорит бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре. Если посмотреть на конфликты России с ее соседями, на нарушение ею договора об обычных вооруженных силах в Европе, она дислоцирует силы на Кавказе, нарушая лимиты на число войск, она проводит учения в Восточной Европе, также, судя по всему, в нарушении договора. То желание Польши зарудиться больше гарантий поддержки со стороны своих союзников совершенно понятно. Особенно на фоне отказа администрации Обамы от размещения систем противоракетной обороны на ее территории, которые поляки рассматривали как символ союзнических отношений США. При этом не надо забывать, что Польша, как, кстати, и страны Прибалтики, являются членами НАТО, и решение об уровне оборонного сотрудничества они вправе принимать вне зависимости от мнения Москвы. Как вы считаете, как все-таки может ответить администрация Обамы на настойчивые призывы Польши расширить военное сотрудничество? Администрация Обамы так увлечена идеей кооперации с Россией по иранской проблеме, проблеме распространения ядерного оружия в области сокращения стратегических ядерных вооружений, что она готова, на мой взгляд, поступиться многими вещами. Правами человека, демократизацией, защитой американских союзников. Я не думаю, что Белый дом пойдет на сколько-нибудь значительную демонстрацию союзнических отношений с Польшей. Достаточно посмотреть на его шаги. Он отказался от противоракетной обороны в Европе, не потребовав от России ничего взамен. Белый дом потенциально согласился сократить ядерный арсенал до уровней, предлагаемых Москвой, которые более отвечают ее интересам. А когда госсекретарь Клинтон отправляется в Москву и призывает Россию поддержать антииранские санкции, она получает в ответ «нет». Тем не менее, администрация Обамы выбрала свою стратегию отношений с Россией и пока твердо ее воплощает. Вы, судя по всему, не верите, что эта стратегия приведет к улучшению американо-российских отношений. Я верю в то, что хорошие отношения между США и Россией возможны, но только в том случае, если Москва наконец осознает, что половину ответственности за это несет она, и начнет, наконец, действовать, исходя из желания улучшить американо-российские отношения. Такую реакцию вызвала у американского военного эксперта, вице-президента Лексингтонского института Дэниела Гуре, сообщение о том, что министр иностранных дел России изумлен желанием Польши видеть на своей земле американских солдат. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сразу после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, пугает ли вас деятельность неонацистов в России. Вы слушаете радиостанцию «Свобода». В Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Вначале коротко о главных событиях. Военнослужащий США, открывший в четверг стрельбу на военной базе Форт Худ, штат Техас, остался жив. По сообщению представителей военной базы, сейчас Нидаль Хасан находится в госпитале. Жертвами стрельбы стали 12 человек, 31 получил ранения. В Москве выдана санкция на арест Никиты Тихонова и Евгении Хасис, обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что у радикальной группировки, в которую входили обвиняемые, изъято оружие. В московских школах из-за эпидемии гриппа и респираторно-вирусных инфекций до 15 ноября продлены осенние каникулы. Всем учреждениям дополнительного образования, музыкальным и спортивным школам предписано не проводить массовые мероприятия. Главе Московской хельсинской группы Людмиле Алексеевой вручен командорский крест Ордена за заслуги перед Федеративной Республикой Германия за многолетнюю борьбу за демократические ценности и права человека. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас не намерен баллотироваться на предстоящих в январе выборах. Аббас заявил, что его решение вызвано отсутствием прогресса в израильско-палестинском мирном диалоге. На Украине сегодня завершается выдвижение кандидатов в президенты. В настоящий момент зарегистрировано 14 претендентов на пост главы государства. В США предъявлено обвинение двум подозреваемым в поддержке терроризма. Как передает BBC, Тарек Механна и Ахмад Абу-Сарма обвиняются также в заговоре с целью убийства и обмане представителей властей. В Алтайском крае в результате аварии на ЛЭП более 11 тысяч человек остались без энергоснабжения. Как сообщили в МЧС, аварийное отключение электроэнергии произошло в 40 населенных пунктах. Вы слушали краткий обзор новостей.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Возвращаемся к одной из главных тем утреннего эфира «Радио Свобода». Ход следствия по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и корреспондента «Новой газеты» Анастасии Бабуровой свидетельствует о той опасности, которую представляет для России деятельность праворадикальных организаций. Об этой проблеме мой коллега Андрей Шарый побеседовал с Александром Верховским, директором информационно-аналитического центра «Сова».
Люди, имена которых стали известны, Евгений Хасис и Никита Тихонов, они проходят по вашей базе данных?
Евгений Хасис не проходит. Никита Тихонов встречался. Я, конечно, не уверен, что это ровно тот же. Все-таки имя и фамилия не очень редкие. Был Никита Тихонов, который был один из подозреваемых в убийстве антифашиста Александра Рюхина в 2006 году. Тогда арестовали не всех участников нападения. Тех, кого арестовали, осудили как раз не за убийство, потому что считалось, что убийство осуществили именно те, кто скрылся. Тот Никита Тихонов как раз был один из этих скрывшихся. И он, предположительно, был до этого членом известной нацигруппировки «Объединенная бригада 88». Был ли он когда-либо членом РНГ, я не знаю, но, честно говоря, это не очень существенно. Может быть, и был. Тем более РНГ это не одна организация, а много разных, какой-то мог состоять. Но почему это связано? Потому что адвокатом со стороны потерпевшего был как раз Маркелов. То есть, в принципе, это мотив.
Александр Баркашов, создатель Русского национального единства, заявил, что РНГ никогда не убивал и не убивает никого, я цитирую, и сказал, что он не знает даже обвиняемых. Сообщалось о распуске РНГ, о том, что эта организация законсервирована. Что они сейчас собой представляют?
РНГ не распускалось, просто в нем был большой раскол в районе 2000 года, привел к тому, что фактически сейчас от имени РНГ выступает много разных организаций в разных регионах, которые иногда как-то кооперируют друг с другом, иногда нет. Собственно, организации, которые в той или иной степени подконтрольны Баркашову, это, наверное, сейчас меньшая часть тех, кто называет себя РНГ. И, собственно, в Москве деятельность малозаметна. Насколько эти люди могут быть причастны к насильственным преступлениям, бывали иногда, и даже не один раз.
Идеологически это нацистское движение или это русские националисты?
Нацисты – это, так сказать, подмножество, в данном случае, русских националистов. В принципе, РНГ в классические времена как раз спировала национал-социализм, хотя было де-факто не очень похоже. Это все-таки была слишком большая организация, там были разные люди. Но это, в общем, не очень существенно применительно к возможности совершать убийство. Убийство можно совершать по широкому спектру мотивов националистических. Не все называют себя нацистами.
Сеть вот этих праворадикальных группировок, которые действуют в России, это такая, скорее, горизонтальная организация, которая координируется на уровне низовых структур, скорее, чем какими-нибудь съездами этих партий или организаций. Что сейчас собой представляет это опасное движение?
Действительно, это горизонтальные структуры, значительная часть групп радикального именно толка, которые используют насилие, естественно, себя не афишируют. Как правило, причем эти группы маленькие, это из прагматических соображений делают, ну, для конспирации. Да и, в общем, не нужно, честно говоря, большие группы создавать. Но есть и какие-то организации заметные, которые проявили себя, допустим, только на всех демонстрациях, которые проводились. Есть организации, члены которой несут флаги, там, транспаранты, и есть примкнувшая к ним масса такой вот радикально-националистически настроенной молодежи. Причем часто эти примкнувшие, они радикальнее организаторов.
Если согласиться с той версией, что Маркелов и Бабурова стали жертвами неонацистских организаций, вы могли бы взяться каким-то образом, не называя имен, реконструировать картину событий? Кому и зачем это могло быть нужно?
Если это вот тот Никита Тихонов, то Маркелов продолжал работать по делу и продолжал добиваться того, чтобы были найдены и арестованы подозреваемые. Тот Тихонов вполне мог считать Маркелова просто личным врагом, потому что Маркелов, собственно, добился того, чтобы сели те, кто уже по этому делу сели. теле, очевидно, это были какие-то его товарищи. Кроме того, конечно, Маркелова ненавидели многие другие люди в ультраправом движении. Настолько ли, чтобы совершить убийство, все-таки такое опасное, причем для нападающего, это вот вопрос. Поэтому, собственно, и было много версий, что это вовсе не обязательно сделали националистические группы.
С Александром Верховским, директором информационно-аналитического центра «Сова», беседовал мой коллега Андрей Шары. Итак, сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня тема общения со слушателями. Пугает ли вас деятельность неонацистов в России? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И первым до нас дозвонился Николай из Мичуринска. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Довольно-таки пугает, потому что вот эта нацистская мразота, она настолько уже обнаглела. Вот я живу, допустим, в провинциальном городе. Это символика вот на домах немецкие вот эти кресты и прочая нечисть. А что можно видеть в Москве, допустим, в других городах, когда эти нелюди убивают там по расовым, по национальным признакам. Так что тема для России весьма актуальна и злободневна.
Николай, как вы считаете, российские власти как-то могут с этим бороться, этому могут противостоять?
Вряд ли, потому что психология вот этих господ и Путина, и Медведева, они абсолютно близнецы и братья. И
Это был звонок из Мичуринска нашего слушателя Николая. А сейчас давайте послушаем мнение Владимира. Владимир, здравствуйте. Вас пугает деятельность неонацистов в России?
Ну, вы знаете, я отношусь к этому как к погоде. Я вижу, что это элемент неизбежности в этом.
Так, почему?
Я думаю, что дело идет к тому, что они все-таки придут к власти в России. А некому приходить. Коммунисты не могут прийти, демократы не могут. Это третья сила. Она пока носит такой дикий характер. Потом, видимо, она как-то причешется, цивилизуется. Все эти кресты уйдут. Символика останется какой-то голый русский национализм. Вот я так вижу ситуацию. Потому что вот звонят из Мичуринска и из Владимира, там одно мнение. А вот я думаю, что в Москве вот почему-то не проводят опросы. А вот тут любопытные были цифры, вероятно. Вот приведу недавно эпизод. У нас четверо милиционеров Митина поехало на дебош между армянами и чеченцами. Там со стрельбой было и так далее. Оказалось, взяли какого-то чеченца со связями. И теперь эти четверо милиционеров Митина объявили голодовку за то, что их там с работы и так далее. Понимаете, то есть вот неправильная позиция самих где-то властей идет в Москве. Они как-то провоцируют это дело. Вот я имею в виду чинов МВД. Вот. И все вот эти конфликты, и в результате что происходит? В результате происходит нагнетание вот этой национальной темы, именно в Москве.
Спасибо, Владимир. Это был звонок нашего слушателя Владимира из Москвы. У нас есть еще один звонок из столицы. Иван на линии прямого эфира. Доброе утро.
Доброе утро. Тут, мне кажется, совершенно очевидно, что вот эти всякие организации, типа неонацистов наших и так далее, они просто организуются нашей властью, которая использует их в определенных целях. Ведь посмотрите, ни одного массового движения правозащитников не разрешается, ни маршев, ни согласов, ни так далее. А тут совершенно недавно вот очередной марш фашистов совершенно официально был разрешен. То есть я явно инспирирован властями движения. Это очень опасно. Спасибо.
Это был звонок от Ивана, нашего слушателя из Москвы. Я спрашиваю нашего звукорежиссера Екатерину, есть ли у нас еще звонки. Есть еще один звонок. Это Сергей из Армавира. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Пугает деятельность неонацистов?
Вы знаете, не особо пугает. Я сейчас объясню, почему. Вот Иван из Москвы выступал до этого, да? Я с ним о многом согласен. Вот потому что вот власти, они могут даже списать вот деятельность якобы РНЕ скинхедов на убийство адвоката Маркелова и Анастасии Бабурова. Я сейчас объясню, почему. Вот, допустим, Никита Тихонов, да, вот сейчас его взяли по подозрению, да, вот. Он шел на убийство с пистолетом, хорошо, средь бела дня, подходит, убивает Маркелова. Рядом нет ни одного милиционера, вообще далеко нету, хотя в Москве их очень много. Тут начинает возмущаться, значит, Анастасия Бабурова, вот, и смертельное ранение получает, она тоже на месте умирает. Он спокойно уходит, этот убийца, вообще спокойно, и исчезает. Подозрение под видом, чтобы списать на все эти нацистские организации и, возможно, потом закрутить гайки настолько, насколько это возможно, что призбу вообще не сорвать. Вот. И вот предстоит скоро послание президента. Вот, был Бортников у него, он сообщил, что вот они работают, наши ФСБ. Очень хорошо, очень хорошо. Но получается так, что мы как бы боремся, но к власти они не... Это чисто вот шалунишки, вот расписывают стены. И у нас расписывают в Армавире, я это видел, у нас даже была статья такая насчет этого. Но расписали, и что? Вот, у них метод другой у РНЕ, вот, допустим, и скинхедов. Вот они нападают с битами, да, они человека с ног сбивают и ногами начинают его бить. Но чтобы подойти в центре Москвы с пистолетом, это уже профессиональный киллер сделал под присмотром, под наблюдением, и операция была продумана.
Сергей, так я так и не могу понять, вас лично пугает деятельность неонацистов в России?
Лично меня, я скажу честно, на меня никогда не, они не наезжали, поэтому не... Но, в принципе, если они, как вот здесь вот удивлялись, они могут прийти к власти, мне кажется, это надумано.
Ну что ж, такие звонки мы сегодня и такие ответы мы получили на наш вопрос. Пугает ли вас деятельность неонацистов в России? Ровно через час мы продолжим общение со слушателями в прямом эфире. А сейчас рядом со мной в студии наш обозреватель Михаил Шевелев. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Расскажите нам, с какими заголовками вышли центральные российские газеты? Попало ли дело об убийстве Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова на первую полосу?
Да, попало, и безусловно, это на самом деле главная тема для сегодняшних российских газет. Об этом написали практически все издания. Другое дело, что разнятся версии. По утверждению некоторых газет, например, «Времени новостей» и «Коммерсанта», речь идет об аресте двух членов националистической группировки, а, например, газета «Московский комсомолец» выдвигает версию, что это убийство совершили брат и сестра, но тоже придерживавшиеся антифашистских взглядов. Вот эта националистическая нота – это общее для всех газет. Еще одна популярная тема – это то, что компания «Газпром» оказалась в шаге от строительства газопровода «Северный поток». Об этом пишет тоже «Коммерсант» и многие другие издания. Финляндия остается последней страной, которая должна разрешить строительство газопровода «Северный поток» через свои территориальные воды. Перед ней такое разрешение «Газпрому» дала Швеция, о чем и пишут сегодняшние российские газеты. К другим темам. Газета «Ведомости» рассказывает о том, что продолжаются мошеннические схемы с применением офшорных компаний. «Офшор его знает». Речь идет о людях, пострадавших от брокера «Центр Инвест Секьюритис». Жаловаться им особенно некуда, потому что схема оказалась почти идеальной, пишут «Ведомости». Газета «Новое известие» публикует на первой полосе интервью с Сергеем Юрским, а также рассказывает своим читателям, почему российские школьники с радостью прогуливают уроки физкультуры. И, наконец, «Новая газета» также пишет подробно о деле Маркелова и Бабуровой, а также публикует сенсационный материал о возможной судьбе мэра Химки. Где мэр Химок? Под стражей скрывается? Такие вопросы выносит «Новая газета» на первую полосу и утверждает, что мэру Химок Владимиру Стрельченко, недавно переизбранному на этот пост, как мы помним, в результате скандальной избирательной кампании, грозят большие неприятности со стороны правоохранительных органов.
Спасибо, Михаил. Одна из этих тем через 15 минут в более подробном обзоре. В прямом эфире был мой коллега Михаил Шевелев. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Военнослужащий США, открывший в четверг стрельбу на военной базе в Техасе, жив. Жертвами стрельбы стали 12 человек. В Москве накануне выдана санкция на арест Никиты Тихонова и Евгении Хасис, обвиняемых в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. В московских школах из-за эпидемии гриппа до 15 ноября продлены осенние каникулы. На Украине сегодня завершается выдвижение кандидатов в президенты. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве в четверг эксперты обсуждали исторические последствия падения Берлинской стены, последовавшего за этим объединения Германии, последствия других ключевых изменений в европейской политике. Заседание круглого стола под названием «1989-2009. Европа на переломе» прошло в рамках горбачевских чтений. Один из основных выводов – России предстоит реформировать политическую систему, чтобы стать частью современной Европы. Чтения организованы фондом Михаила Горбачева с участием известных политиков, правозащитников, экономистов и политологов. На этой встрече побывал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Михаил Горбачев чувствовал себя именинником на этой встрече. Каждый оратор отметил выдающуюся роль президента СССР во время событий конца 80-х годов прошлого века в Европе. О заслугах Горбачева одним из первых сказал главный редактор польской газеты «Выборче», в прошлом известный диссидент Адам Михник.
Я до конца моей жизни буду повторять, что благодаря вам, Михаил Сергеевич, вашей храбрости, вашей имагинации, детерминации, где сегодня мы живем как свободные люди.
Перестройка привела к разрушению Берлинской стены 9 ноября 1989 года. Объединение Германии и кардинальные политические изменения в Восточной Европе прошли бескровно при поддержке населения этих стран, отмечали выступавшие политики, эксперты и правозащитники. Михаил Горбачев, в свою очередь, напомнил, что процесс объединения Германии вызвал неоднозначную реакцию у французов и британцев, а точнее у руководителей этих стран. Горбачев процитировал знаменитую фразу тогдашнего президента Франции Франсуа Миттерана, который сказал следующее: «Мы так любим немцев и хотим, чтобы у них было две Германии». Бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, по словам Горбачева, также выступала против объединения Германии, опасаясь, что это приведет к разрушению хельсинкских договоренностей 1975 года, когда 35 стран подписали документ, закрепивший итоги Второй мировой войны. Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов убежден, что политические изменения, приведшие к перестройки, а затем к падению Берлинской стены, начались не в середине 80-х, а раньше.
68-й год был рубежным. 68-й год определил судьбу поколения, которое в 89-м году, собственно говоря, и вело российскую демократию. В 68-м году это было поколение шестидесятников, которые пришли к власти в середине 80-х, и которые, собственно говоря, в 89-м уже принимали те решения, которые вызрели в них в 68-м. Тогда, когда это был год нашего, как бы сказать, национальной победы и человеческого позора. Когда на всю страну 8 человек защищали ее честь ровно 5 минут на Красной площади. И благодаря этим 5 минутам вошли в историю. В 89-м году сломали целую стену, а ни одного героя этой стены вот в моей памяти, памяти человека того поколения, нету.
Сопредседатель фонда имени Генриха Бёля Ральф Фюкс отметил, что события 89-го года предопределили сегодняшние положительные процессы в Европе. Она объединилась, и теперь это 27 государств Евросоюза. Европа должна сохранить трансатлантический фундамент. Мы должны идти до конца. И теперь необходимо Россию вовлечь в это евроатлантическое содружество, отметил Ральф Фюкс. Отдельно на круглом столе говорили о современной внутренней политике России, о так называемой суверенной демократии. И на возникший вопрос, является ли Россия особой цивилизацией и частью европейской западной цивилизации, попытался ответить Адам Михник.
Что такое суверенная демократия? Что это значит? Значит, что я могу суверенно сажать в тюрьму моих оппонентов, и никто ни в Брюсселе, ни в Страсбурге мне не скажет ни слова. Но надо сказать, что во время Михаила Васильевича Горбачева не было такой суверенной демократии. Не сажали в тюрьму оппонентов. Выпустили, да. И об этом не надо забывать. Но у нас в Польше через 2 года были 2 близнецы у власти. Они были такие суверенные демократы. Они хотели сажать тех, которые меня не любят. Да? Но в конце концов, это моя национальная гордость, что через 2 года мы их послали на 3 буквы.
Вторая часть дискуссии на круглом столе касалась построения общеевропейского дома. Что может служить ориентиром для его создания? Доктор политических наук, преподаватель МГИМО Ирина Бусыгина уверена, чтобы России стать частью Европы, необходимы политические перемены в самой России.
Потому что не практически, не теоретически, если процесс реформирования не пойдет, то создать значимые гарантированные обязательства со стороны России невозможно. И европейцы на это не пойдут. Нужно это понимать, что если мы хотим создать какую-то фикцию, тогда, то есть вот поговорить, там, подписать, задекларировать, то это можно начинать прямо сейчас. Если речь идет о том, чтобы действительно каким-то образом не об интеграции, но каким-то образом, значит, создавать какие-то значимые общие структуры, то вне политического реформирования России ничего у нас не получится.
У России и Европы прохладные отношения, и влияние Брюсселя на Москву минимально. Этого нельзя не замечать. К такому выводу пришла эксперт Ирина Бусыгина. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Этот час нашей программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о неожиданной готовности США бороться со всемирным потеплением. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Пытались ли менеджеры 2 крупных инвестиционных фондов ввести в заблуждение инвесторов относительно безопасности их инвестиций, осознавая при этом, что почва в любой момент может уйти из-под ног их фондов? На этот вопрос должен вскоре ответить суд присяжных, который рассматривает первое дело, где прокуратура пытается доказать причастность ведущих банкиров к крупнейшему финансовому краху 80-летий. Ральф Джиоффи и Мэтью Танин руководили 2 хеджевыми фондами, принадлежавшими инвестиционному банку Bear Stearns. Коллапс этих фондов, обремененных непомерными долгами, привел к краху Bear Stearns и потянул за собой цепочку событий, которая завершилась глобальным кризисом. Прокуратура пыталась доказать, что менеджеры фондов продолжали входить в долги и покупать на эти деньги крайне рискованные ценные бумаги, связанные с недвижимостью, прекрасно осознавая, что они играют с огнем, и вся эта система может рухнуть в любую минуту. Подсудимые заявляют, что это был оправданный риск, который бы принес огромные барыши в случае успеха. Такими операциями, по их словам, занимались на Уолл-стрит все. Уолл-стрит потерял всякое ощущение реальности и нравственности, заявили в четверг возмущенные нью-йоркцы, узнавшие о том, что несколько инвестиционных банков и крупных финансовых фирм первыми в городе получили вакцины от свиного гриппа, в то время как больницы, клиники и врачи сообщают о крайнем дефиците препарата, а семьи с маленькими детьми простаивают часами в очередях, чтобы привить ребенка. Ограниченное количество вакцины было закуплено федеральным правительством и передано медицинским управлением штатов, которые распределяют ее среди медицинских учреждений. Банки и другие крупные корпорации, у которых есть своя медсанчасть, имеют право получить вакцину, что они и сделали. С точки зрения закона все выглядит корректно. Но вот с точки зрения справедливости – едва ли. Тем более, что пока преимущественное право на прививку имеет молодежь до 25 лет, беременные женщины и другие группы риска, чьи представители явно не доминируют среди работников Уолл-стрит. Лишь один банк, Морган Стэнли, почувствовал неудобство и передал причитавшуюся ему 1000 доз вакцины местному госпиталю, которому вакцина пока не досталась. Соединенные Штаты в конце концов могут присоединиться к странам, готовым резко сократить выброс парниковых газов. В четверг члены Сенатской комиссии «Демократы», прибегнув к процедурной уловке, отмахнулись от бойкота заседания республиканцами и одобрили революционный проект закона, рассказывает Алан Давыдов.
Из-за неявки республиканцев, членов Сенатского комитета, на слушание по проекту закона о чистой энергетике и безопасности, комитет оказался лишенным возможности внести в документ необходимые поправки. Однако процедура позволяет провести голосование по законопроекту в целом, если присутствует большинство членов комитета. Республиканцы требовали, чтобы перед обсуждением будущего закона в комитете комитете, Федеральное управление по охране окружающей среды провело полный анализ его экономических последствий. Анализ мог занять несколько недель. Глава комитета, сенатор-демократ Барбара Боксер, была категорически против, ссылаясь на десятки уже проведенных слушаний, результатом которых стали более 300 тысяч страниц аналитических материалов. Нет никаких оснований затевать с самого начала еще один анализ и тратить деньги налогоплательщиков, в то время как вся работа уже проделана. Единственная причина такого требования, как мне кажется, кроется в стремлении затянуть процесс, а то и вообще ничего не решать по данному вопросу. Сенатор-республиканец Джон Войнович возражал. Госпожа председатель, запрос анализа управления по охране окружающей среды – это не блокирующая тактика и не уловка с целью помешать нашему комитету одобрить законопроект по климату. Готовящийся законопроект должен стать основополагающим документом в политике ограничения промышленных выбросов углекислоты с помощью квот. Палата представителей минувшим летом уже одобрила свой вариант законопроекта. Однако Сенат планирует слушание в полном составе по этому вопросу не ранее, чем в будущем году. Группа видных сенаторов, включая демократа Джона Керри, республиканца Линдси Грэма и независимого Джозефа Либермана, заявила в среду, что инициирует переговоры по компромиссному варианту законопроекта в масштабах всего Сената, дабы нейтрализовать попытки противников документа подвергнуть его процедурной обструкции. Республиканцы, составляющие меньшинство в обеих палатах Конгресса, считают, что закон о чистой энергетике и безопасности нанесет вред американской экономике, повысив себестоимость энергии и дав другим странам конкурентное преимущество. Демократы же утверждают, что сокращение выброса углекислого газа в атмосферу и снижение зависимости Соединенных Штатов от традиционных ископаемых энергоносителей нефти и газа является необходимой стратегической мерой, в то время как весь мир движется к чистым и возобновляемым источникам энергии. Президент Обама и лидеры демократов в Конгрессе стремятся продемонстрировать законодательную активность по проблеме глобального потепления, сигнализируя о готовности Соединенных Штатов взять на себя обязательства по ограничению эмиссии парниковых газов. Это происходит в преддверии декабрьской конференции под эгидой ООН в Копенгагене, на которой предполагается выработать новое международное соглашение по климату взамен Киотского протокола.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Слушайте в следующем часе информационной программы «Время свободы». Ситуация в Ингушетии. Эксперты ищут выход за круглым столом. Стрельба на американской базе в Техасе. Цикл репортажей «Проект «История сталинизма» Тамары Лиленковой». Сегодня последний репортаж из этой серии. Ну и, конечно, мы продолжим общение с нашими слушателями на одну из главных тем нашей программы. Пугает ли вас деятельность неонацистов в России? Таков сегодня вопрос нашим слушателям. В середине часа мы будем вновь принимать звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Еще раз напомню, что звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну и в середине часа почитаю сообщения, которые вы присылаете нам на пейджер, на номер 8 903 743 28 01, и которые оставляют наши слушатели на интернет-сайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.